Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент философского факультета МГУ, заведующий кафедрой философии языка и коммуникации, кандидат философских наук Анна Анатольевна Костикова. Мы говорим сегодня о эпохе постмодерна и постмодернизме как художественном направлении. И вообще имеет ли это какое-то соотношение с тем, что происходит в духовной жизни человечества. Вот сейчас мы с вами наблюдаем и в жизни Запада, и в нашей жизни вот такое явление, как акционизм, да, то есть стремление как-то сделаться известным, может быть, а может быть, еще какие-то задачи люди преследуют, а может быть, у них есть и какие-то убеждения, и совесть, и ценности, которые они пытаются посредством этого вида искусства, как они считают, транслировать в общество. Является ли акционизм видом искусства в культуре постмодерна, или это вид безобразия? Вот какая-то пощечина общественному вкусу, как говорил Маяковский.
Замечательный переход и, несомненно, обоснованный, потому что, конечно, вопросы ценностей, они всегда связывают мораль и проявление, то есть вот собственно, там, моральный жест, и в этом плане жест всегда имеет и эстетические аспекты своего проявления, поэтому на самом деле, разделяя философии, там, эстетику от этики, мы во многом нарушаем ту цельность восприятия явлений нашей жизни.
То есть мораль в искусстве есть, безусловно, да?
Конечно, конечно, и это все связано, и точно так же, как есть смысл, потому что всегда идея там справедливости, добра, она как-то осмысливается, она формулируется, то есть есть для этого слова, есть для этого язык, есть способы трансляции, насколько они соответствуют ожиданиям, насколько они соответствуют принятым нормам, уголовному кодексу, в конце концов. Это очень конкретный вопрос, поэтому давайте сразу оставим поле в качестве предмета анализа то, что не подпадает под статьи уголовного кодекса, а поговорим о том, что акционизм как именно направление в современном искусстве – этим очень активно занимался, к сожалению, рано ушедший от нас Александр Сергеевич Микунов, заведующий кафедрой эстетики нашего факультета. Вот сам по себе жест в искусстве, конечно, это то, что призвано возбуждать и в этом смысле эпатировать. И в этом смысле в какой-то мере нарушать спокойствие такое конформистское, обывательское. И надо сказать, что это не история там, 20 века, это история формирования эстетических критериев. И в Французской академии художеств были бурные споры в 18 веке о том вообще, что считать художественным вкусом, кто его высказывает, и целый ряд знаменитых философов, включая прежде всего там Иммануила Канта, спорят о вкусе, что это.
Да, ну вот купол Брунеллески тоже был своего рода жестом, который должен был эпатировать флорентийцев.
Совершенно верно.
У нас собор такой, какого нету нигде
Совершенно
в мире,
верно.
И вообще невозможно это построить, но мы это построили. Но все-таки это понуждало приблизить человека к Богу, то есть этот купол, он рвался в небо, так же, как в небо рвался собор Парижской Богоматери своими готическими флешами.
Понимаете, интерпретация может быть разной. разные. Угу. И, конечно, концептуальное искусство, современное, так называемое концептуальное искусство, оно во многом строит эти жесты именно на объяснение. То есть интерпретация идет впереди жеста. А вот интерпретация того примера, который вы привели, она тоже, на самом деле, может быть разной, включая и еретическую, такую богоборческую.
Возрожденческую, да.
Да, такую возрожденческую, богоборческую идею, там, насколько это чему там соответствует.
Икар, который создает себе крылья и пытается подняться к Богу.
К солнцу.
К солнцу, да.
Вот, то есть эта история очень важная. То, что всегда искусство влияет, возбуждает публику, и особенно когда это жестовое, процессуальное, и по большому счету, конечно, постмодерн дает некоторое теоретическое, можно сказать, философское основание тому, что все есть интерпретация. И вот эта эстетическая работа, как художника, так и зрителя, она как раз состоит в том, чтобы подключиться к этой интерпретации. И особенность современного искусства и в этом плане подкрепленная идеями постмодерна как раз состоит в том, что мы достаточно равны в этом процессе художественного осмысления своего бытия. Творец и зритель, художник и тот, кто так или иначе воспринимает этот художественный жест.
На самом деле, я смотрю вот за молодыми людьми, вот за детьми своими, когда они путешествуют по миру, им интереснее вот побывать в музее современного искусства, чем, например, посетить там старую галерею в том же Мюнхене, допустим. Вот мне это непонятно, потому что я вот как человек, воспитанный на культуре, на истории культуры, в восторге там от Леонардо или от Рафаэля, или Филиппа Липпи, вот, я не понимаю, как это можно сравнивать, но, может быть, вот это стремление к современному искусству, это стремление найти язык, который ближе к нам, ближе к нашей повседневности, который с нами разговаривает, который нам, им, не нам, а им, более ясен и более понятен.
Не знаю, я поспорила, но я начну с комплимента вашим детям. То есть, на мой взгляд, только люди хорошо образованные способны вот как-то оценить и получать удовольствие от современного искусства. Как раз без, если хотите, специального образования и вовлеченности в историю искусства, вот в какую-то насмотренность,
наслушанность. Но это же плохо, когда картину надо объяснять, когда акцию надо объяснять, когда надо вот выскочить на стадион и тут же опубликовать текст, который объясняет, зачем мы выскочили на стадион.
Ну, да?
Да. Но это не искусство. Искусство это когда
это
я воспринимаю что-то путем вот, вдохновения, путем интуиции, путем непосредственного восприятия картины. Мне не нужны экскурсоводы, которые водят меня по музею, объясняют, что художник этой картины хотел показать то-то и то-то. Настоящее искусство, оно само доходит.
Ну, это тоже спорно достаточно, потому что считается, что и в мир классического искусства нужно введение. Вот мне хотелось бы тут, я думаю, уместно привести в качестве примера дискуссию, которая состоялась уже после вот этого введения терминов постмодерн по инициативе итальянской газеты «La Carriera della Sera», дискуссии между Умберто Эко, автором произведения, которое называется «Открытое произведение», вот как раз по поводу искусства, ведь он начинает как знаток средневекового искусства, а потом характеризует как раз это большинство произведений средневекового искусства как закрытые. А потом говорит именно о том, что мы в принципе должны по-другому посмотреть. И, но вернемся.
Собственно, его роман Анны Мерозы, которого путь Эко к читателю начался, к массовому читателю, он как раз об этом, где закрытое произведение вдруг превращается в открытое.
В открытое, совершенно верно. И более того, конечно, Умберто Эко является одним из крупнейших теоретиков постмодернизма как направление в литературе, как в философской позиции.
Цитата Умберто Эко. Открытое произведение. Никакое произведение искусства в действительности не является закрытым. Каждое произведение в своей внешней завершенности содержит бесконечное множество возможных прочтений.
К нашей дискуссии относится издание, которое было переведено на многие языки мира, дискуссия, инициированная итальянской газетой, дискуссия Умберто Эко с Карло Марией Мартини. Дискуссия потрясающая, потому что это дискуссия как раз двух интеллектуалов о религии и о современном состоянии религии, и о том, насколько религия включена вот в те социальные, политические, культурные процессы, характерные для современного общества. Там есть и конкретные сюжеты, к которым, может быть, мы вернемся там, о том, как должна меняться роль женщины в церкви. Но я хочу сказать, что это потрясающий пример того, что мы можем не просто противопоставить, а мы можем вовлечь вот в такое диалогичное, само по себе постмодернистское, если хотите, обсуждение содержания религии двух интеллектуалов, которые занимают противоположные позиции, но при этом очень хорошо разбираются в материале как бы противоположной стороны.
А в чем
потому что Умберто Эко, если кто не знает, он писал диссертацию в Туринском университете о Фоме Аквинском. А Карло Мария Мартини, он всегда занимался, кроме исследований там, Нового Завета, вот организацией чтения для неверующих, то есть это была особая такая серия лекций в Милане. И я к тому, что они вдвоем пытаются как раз нащупать, что дает постмодерн, как быть современным и не впасть в релятивизм.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. Мы говорим о культуре постмодернизма. И вот вопрос, который Анна Анатольевна поставила. Как быть современным и не впасть в релятивизм? Собственно говоря, это вопрос дискуссии Умберто Эко и Карло Марии Мартини, да? Вот, наверное, на этот вопрос мы тоже должны отвечать, потому что сегодня люди, часто приходя в церковь, задают себе вопрос, а что меняется в моей жизни после того, как я пришел в церковь? То есть, должен ли я оставить свою работу, должен ли я оставить свой образ жизни, должен ли я оставить свои привычки, или я остаюсь прежним, но просто вот к моей жизни добавляется еще одна какая-то очень важная стезя, которая, может быть, начинает переорганизовывать всю мою жизнь, и работа остается той же, и круг общения остается тем же, и даже привычки, если они хорошие, остаются, и интересы, и увлечения, и, допустим, любовь к искусству или резьбе по дереву, да, остается. Вот. Но все это как бы переорганизуется вокруг нового стержня. Вот как действительно совместить эти вещи без потерь? Вот архимандрит Федор Бухарев писал о православии в отношении к современности, в конце концов пришел к тому, что оставил сан, вышел из монашества и попытался реализовать мирской путь спасения. Это было в XIX веке. То есть вот этот, никакого постмодернизма не было тогда. И даже модерн еще, в общем-то, по большому счету, модерн только наклевывался. Но, тем не менее, этот вопрос стоял для человека середины XIX века. Вот как на этот вопрос сегодня ответить?
Я думаю, что постмодерн, который мы обсуждаем, в этом смысле не противостоит всей той истории переживаний, попытки осмыслить веру отдельным человеком и социальными институтами, церковью в том числе. И в этом плане постмодерн, конечно, дает какой-то новый план обсуждения. Но не сказать план, который появляется вдруг, которого никогда не было до этого. Я, может быть, начну с того, что вот буквально вслед за введением в оборот вот этого словосочетания «состояние постмодерна», буквально в 1987 году собирается конференция теологов, которая буквально повторяет за Леотаром. Конференция называется «Роль церкви в эпоху постмодерна». Роль церкви в эпоху постмодерна. То есть в данном случае я бы добавила вот к тем вопросам, которые вы сформулировали, которые формулирует, наверное, каждый человек для себя, вопрос как раз о том, насколько церковь может, должна помочь современному человеку определиться в его вере, и насколько вот эта современная ситуация что-то должна там изменить.
Должна ли церковь сама говорить языком постмодерна?
Да.
Я вот недавно видел икону, сейчас закончился мундиаль, в Москве, и я видел икону, где Богородица с младенцем, традиционная икона, а младенец в руках держит футбольный мяч. Вот это что? То есть это православная икона. То есть, по всей видимости, эта икона написана специально для футболистов. Вот должна ли церковь говорить с футболистами вот на таком языке?
В интернете была распространена молитва для болельщиков, для православных игроков сборных, поэтому...
Я бы не понял священника, который бы осветил такую икону.
Но в данном случае молитва была сочинена православным священником.
Нет, молитва-то, дай бог здоровья этому священнику.
Да.
Молиться должны все, и футболисты в том числе, и о даровании победы, наверное, на футбольном поле. Ничего в этом плохого нету, помолиться и попросить Господа, чтобы он помог одержать победу, тем более она так важна для страны, для болельщиков, для людей, которые имеют какие-то чаяния. Но язык религии, когда он приспосабливается вот таким образом, примитивизируя себя, прощая, и, может быть, даже подменяя какие-то смыслы, потому что, что это такое, младенец с футбольным мячом.
Mm-hmm. Вот. Что нам может помочь в осмыслении того, что происходит? Потому что это уже происходит. Mm-hmm. Как бы эта икона уже есть. Я не знаю, на самом деле...
Ну, она, конечно, не каноническая.
Да, каков ее статус и каково отношение церкви к этому. Но мы можем взять другие аспекты, менее жестко регламентированные, то, что, с чего вы начали, то, что касается человеческого поведения и так далее. Насколько мы, в принципе, можем гибко относиться к тому, что вводится канонически? Вот я хочу отметить, что, конечно, вот эта конференция, про которую я начала рассказывать, понятно, представила всю палитру возможных реакций, от жесткого «нет», такого консервативного, до, прежде всего, протестантистского «да», но нас интересует вот это «да», на чем оно основано, как принимать разнообразие, на каком основании его можно принимать, если мы принимаем. Ну, потому что с «нет» все понятно, не соответствует канону, значит «нет». А вот если «да», то почему? И вот это объяснение, оно, конечно, отсылает нас к философским концепциям постмодерна, к Батаю, Бодрияру, Лакану, Деррида, Делиозу и так далее. Прошу прощения, что скороговоркой. Понятно, этому надо посвящать отдельную программу. Но обратите внимание, я бы к этому набору добавила и гораздо более классичную философскую концепцию, гораздо более тесно связанную с историей религии, это герменевтику. Речь идет о понимании в качестве предмета, в том числе и предмета веры, не конкретный фиксированный предмет, которому сразу придается таким образом универсальный статус, а историю толкований. Шлейермахер относился к сакральным текстам как раз источнику различных возможных интерпретаций, как к проблеме чтения контекстуального. И в этом плане вот это разнообразие чтений, вспомним Августина, «возьми и читай», да, вот это вот чтение как процесс введения в поле истины, в поле веры, в поле моральных ценностей, того, что не может быть преподнесено универсально, не может быть абсолютизировано само по себе. Не потому, что мы этого там не хотим.
Этим занимается религиозная традиция. Собственно, конечно, каждая служба – это интерпретация, конечно, библейского текста, интерпретация, совершенно, фрагмента, верно, из Нового Завета, это и чтение ветхозаветных паремий. То есть, вообще-то, герменевтика – это отнюдь не релятивизм, а самое, что ни на есть, конечно, библейская наука традиционная.
Но в этом смысле совершенно замечательно укладывающийся формат философии постмодерна. Акт чтения. Обратите внимание, не цепляние за букву, а акт чтения, диалогичность процедуры при смене контекста, смене участников, смене интонации, в конце концов.
Меня удивило, что вот Жак Деррида, которого я слушал несколько раз, слушал его лекции в Москве, в Париже, в конце своей жизни он пришел к теме дара, например, то есть к таким вот вполне библейским темам, потому что дар невозможен ведь без дарящего. Нельзя рассмотреть дар просто как лежащий, как найденный в лесу. Жизнь – это дар, и есть тот, кто этот дар подарил, да?
Совершенно замечательный сюжет, но я хотела бы добавить к, собственно, религиозному аспекту этого сюжета антропологический, потому что проблемой дара и дарения стали заниматься, прежде всего, французские антропологи, и Марсель Мосс как раз рассматривал дар как один из базовых культурных феноменов человечества и предполагал, что вот в этой процедуре передачи чего-то главным оказывается так называемое плавающее означающее, то есть смысл, который не привязан к предмету дарения, который не привязан к конкретному участнику. Ну, то есть, вот вам, Алексей Павлович, надо подарить вот что-то вот там эдакое. А привязано к самой ситуации, к взаимоотношениям. И этот смысл, он оказывается главным даре. И Деррида подхватывает именно эту линию. Эту линию неустойчивости и процессуальности смысла дарения.
Ну, как мы иногда говорим, я тебе дарю что-то чисто символически, да?
Вот, абсолютно символически в данном случае.
За даром, безусловно, лежит что-то символическое. Вот, причем это символическое может быть к месту, может быть не к месту. И тогда оно перестает быть символическим и становится случайным и ненужным. Да?
Но при этом под символическим надо понимать, что это не жесткая система символов, то есть такая жесткая заданная система обозначений, которую надо выучить в пирсоновском духе, А это как раз символизация, как процесс, в котором мы постоянно находимся.
Цитата. Макс Вебер. «Наука как призвание и профессия». Возрастающая интеллектуализация и рационализация не означают роста знаний о жизненных условиях, в которых приходится существовать. Они означают нечто иное. Люди знают или верят в то, что стоит только захотеть, и в любое время все это можно узнать, что, следовательно, принципиально нет никаких таинственных, не поддающихся учету сил, которые здесь действуют, что, напротив, всеми вещами в принципе можно овладеть путем расчета. Последнее, в свою очередь, означает, что мир расколдован.
Может быть, для наших радиослушателей что-то стало более понятным после нашей сегодняшней передачи. Откуда взялось это слово «постмодернизм», о котором можно сказать, переделав стихи Владимира Соловьева, «постмодернизм», хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. Вот. И что с этим постмодернизмом делать? И вообще человек по природе своей существо религиозное. Поэтому какие бы культурные обстоятельства ни возникали, какие бы культурные формы, стили, направления не сваливались на нас непонятно откуда, человек, наверное, все равно будет искать истину, будет искать смысл, будет искать путь к Высшему, к Богу.
Конечно.
И я благодарен Анне Анатольевне Костиковой, заведующей кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ, за наш сегодняшний разговор в программе «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.